Здравствуйте. Это «Открытая студия». Гость нашей передачи – глава администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Пешков. Сегодня мы поговорим о росте тарифа на тепло и о том, какие перспективы у города в связи с повышением цен на отопление. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Очень приятно вас видеть в нашей студии, потому что вопросов накопилось очень много. Первое, что хочется спросить, с конца декабря 2012 года произошло значительное повышение тарифа на тепло. Это слегка шокировало всех горожан, всех нас. Рост составил 60%, ни много ни мало. Скажите, в связи с чем произошло такое высокое повышение?
Вопрос понятен, уже неоднократно мы поясняли в разных аудиториях. Тем не менее, раз вопросы есть, еще раз объясню нашим жителям, что у нас происходит с тарифами на отопление. Всем известно, что довольно долго строилась у нас Железногорская ТЭЦ как источник теплоснабжения города. А в итоге в этом году впервые она вышла на промышленную эксплуатацию. Региональная энергетическая комиссия установила ей тариф для выработки и подачи тепла.
Какой тариф?
1300 примерно, да, такой тариф у нее был. Плюс к этому теплоисточник горно-химического комбината – это первая котельная. Последние годы после остановки реактора в 2010 году первая котельная отапливала город, собственно говоря, по тарифу как на реакторное тепло. Все убытки на себя принимал горно-химический комбинат в размере примерно 1 000 000 000 рублей за отопительный сезон. Перед началом этого отопительного сезона горно-химический комбинат учредил дочернее предприятие, так называемое ООСТС. Соответственно, ООСТС получила тариф по своим затратам. Этот тариф составлял 1530 рублей без НДС. В итоге получилось, что тариф одного теплоисточника порядка 1300, другой 1500, а тариф Гортеплоэнерго на это время был 1012 рублей. То есть, получается, да, предприятие несло убытки, продавая тепло дешевле, чем покупая его. Естественно, Гортеплоэнерго заявила свои материалы в РЭК для того, чтобы увеличили тариф, поскольку поменялись теплоисточники и поменялись входные тарифы. РЭК рассматривал довольно долго эти материалы. В итоге принято было решение в декабре месяце. И с 30 декабря тариф для Гортеплоэнерго был установлен без НДС около 2000.
Вот такая ситуация. 2388.
Это с НДС, да.
Сергей Евгеньевич, извините, перебью вас. У нас звонок. Ольга Игоревна дозвонилась. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я хотела бы уточнить.
Здравствуйте.
Вот по новому закону, который вышел с 1 января 2013 года, почему даже при выписке и вписке, и даже если кто-то умер, если она в семье, повышается автоматически на 60% плата за тепло? На каком это основании?
Ну, как понятно, изменился состав семьи.
Проживающих, да. Неважно там по каким причинам. Этот закон не с 1 числа принят, это уже, по-моему, действует с 6 или 7 года, так называемая сопоставимость. Смысл его такого, что при любом расчете оплаты за коммунальную услугу идет сопоставимость или сравнение с декабрем предыдущего года. Это уже не первый год действует, но поскольку повышения тарифов были незначительные, у нас там на 6-10%, то существенно это не сказывалось. В этом году, безусловно, это будет сказываться более существенно. Если, как мы уже объясняли, если человек новый прописался в квартире, то есть дополнительно появился человек, нет сопоставимости с декабрем. В декабре он не жил в этой квартире, и поэтому за горячее водоснабжение ему должно насчитываться именно вот по тому тарифу, который есть. Компенсации не будет. Существенное изменение, конечно, для тех, кто меняет квартиру, то есть при переезде на новую квартиру тариф считается по полной стоимости, поскольку нет сопоставимости с декабрем. Мы понимаем, что, наверное, это не совсем справедливо, не совсем правильно, и вышли со своими предложениями в правительство Красноярского края для того, чтобы внести изменения в закон края и каким-то образом все-таки сделать так, чтобы не было такого, что если у людей родился ребенок, они будут платить за ребенка, за горячую воду больше, чем они платят за взрослого человека. Наверное, это не совсем справедливо. То же самое при переезде. Сейчас эта работа у нас идет. Мы активно ведем переговоры с Министерством ЖКХ. Вот именно для того, чтобы не было такого, что человек должен платить в 2 раза больше. Почти на 60% больше. Пока еще результата окончательного нет. Поэтому те платежки, которые сейчас уже за январь выставлены, там выставлено по-прежнему. То есть, если изменилось количество проживающих или изменилась квартира получена новая, то пока мы расчеты ведем по-старому.
То есть в платежках люди увидят цену за отопление 2388 за гигакалорию.
Да, и компенсации им не будет.
И будут платить полную цену за свою
пока
квартиру.
Так, да. Но мы очень активно сейчас работаем с правительством края для того, чтобы каким-то образом минимизировать это. Угу.
Но ответ, вот насколько я понимаю, ожидали на прошлой неделе, в пятницу или максимум в понедельник. Его до сих пор нет?
Ответ предварительный уже был с Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Мы сейчас дальше работаем. Каким образом все же это закон края, министерство поменять его не может. Поэтому вот сейчас либо мы все же будем выходить в ЗАГС-собрание совместно там с Министерством ЖКХ, чтобы внести какие-то изменения в закон края. Либо при существующем законе края какие-то министерства проведет нам рекомендации, как это все-таки можно сопоставимо сделать. С чем сопоставлять, как сопоставлять, непростой вопрос. Но мы очень активно с этим работаем.
Но людям можно надеяться на какой-то перерасчет, хотя бы в будущем?
Ну, понимаете, пока нет решения окончательного, я не могу этого обещать, да? Но я думаю, что мы все же добьемся снижения какого-то.
А у нас звонок, дозвонилась Валентина Александровна. Говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Валентина. Да, у меня, по-видимому, тот же самый вопрос, почему с нас берут за отопление летом. И когда это прекратится, потому что говорил, что он возвращать не будут, не имеют права, Латушкин, да, по-моему, говорил. Нас этот вопрос очень интересует, почему берут летом, когда мы не получаем тепло.
Спасибо за вопрос, Валентина Александровна. Значит, мы перешли на 12-месячное отопление, если мне память не изменяет, уже лет 5 или 6 назад. Дело в том, что у нас отопление идет согласно нормативу. Норматив у нас 0,024 гигакалории на метр квадратный. Если мы оплачивали 8 месяцев, да, этого было недостаточно для того, чтобы покрыть как раз затраты на все тепло. То есть, получалось, если мы считаем 8 месяцев по этому нормативу, фактические затраты тепла были больше. А поэтому и как во всей стране мы перешли на 12 месяцев. Да, говорят, мы тепло не получаем, а платить надо, да? Дело в том, что вот за те, скажем, 4 месяца, вот, которые идут там январь, февраль, март, апрель, фактически мы не доплачиваем. Потом мы частично компенсируем это там первые там 2 месяца, а вторые там 2 месяца компенсируем то, что мы не доплатим уже с сентября месяца. Компенсация выплачивается у нас пока и выплачивается, поскольку 307-е постановление пока у нас еще действует по решению Красноярского края. Перерасчеты делаются именно по излишнему потреблению тепла. А компенсация, она разная и у всех разная. И каждый год разная, и она зависит, безусловно, еще от температуры наружного воздуха зимой. У нас же зимы разные. Если зима холодная, компенсация может быть меньше. А если зима теплая, мы тепла меньше потребим, значит, другая будет компенсация. Так и у нас это идет, я считаю, что это правильно и это нормально. Ничего там такого нет, лишнего никто не переплачивает.
У нас еще один вопрос, Галина Витальевна дозвонилась. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот до какого времени будет помощь от администрации по поводу, вот они разницу как бы нам помогают выплачивать? Потому что вот если, например, за полуторку мне почти 7 тысяч, если полностью выплачивать. А так, если вот пока помогает администрация, то, конечно, поменьше. И до какого времени это все будет?
Вы имеете в виду компенсацию, да? У нас как бы есть разные виды. Компенсация, вот сейчас все получили, наверное, расчетные листки, и по краевому закону с 1 января у нас оплата жителей не увеличилась по сравнению с декабрем.
А там все, корректировка и сдерживание тарифов.
У всех
идет.
В расчетных листках написано, значит, начислено там, допустим, 9 тысяч, а по факту им надо платить там 5 тысяч, да? И у каждого показано, какая компенсация идет. Это компенсация как раз вот по закону края, и в итоге компенсацию эту должен оплачивать краевой бюджет. Это вот тот как раз миллиард, о котором мы все время говорим. Да? То есть мы посчитали компенсацию на всех жителей за отопительный сезон в связи с таким резким повышением тарифа, она равна миллиарду. И во всяком случае на этот год и на следующий год закон этот действует. Постепенно тариф будет повышаться с 1 июля на 11,4%. Оплата будет повышаться при том же самом тарифе. Там и тарифы повышаются, но оплата 11,4%. Все, с июля месяца до июля она будет...
Не больше.
Нет, не больше. То есть это закон края и компенсация из краевого бюджета. Ну, плюс к этому, как мы уже рассказывали, у нас есть определенные компенсации для определенного круга лиц, которые идут через соцзащиту. Там носят заявительный характер. В любом случае человек не должен платить больше 22% от своего дохода. Если вы смотрите, у вас идет больше затраты, обращаться надо в управление соцзащиты, все посчитают и выплатят дополнительную компенсацию. В перспективе, я думаю, тоже резких повышений быть не должно, потому что и правительство России, правительство края понимает, что невозможно сразу людям увеличить в 2 раза оплату за тариф, просто не смогут платить. Поэтому пока вот так идет.
У нас еще один звонок. Любовь Федоровна до нас дозвонилась. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь.
Я хочу такой вопрос задать. С 9-го квартала у нас, когда отключается отопление, вот весной и осенью, а когда дожди идут, холодина, а сушки, полотенца посушить даже негде, они отключены. В ЖЭК позвонишь, спросишь, хотя бы сушка была теплая, не положено.
По включению, отключению отопления, на самом деле у нас бывает, что осенью рано наступает холода, тем не менее есть определенные требования нормативные, когда мы можем включать и отключать отопление. Ну, например, включение отопления у нас происходит при температуре наружного воздуха ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней. Но, честно скажу, здесь мы не всегда дожидаемся этого, и, как правило, ну, 15-16 сентября отопление включается, даже если у нас не было там в течение 5 дней подряд 8 градусов, потому что понятно, что прохладно становится. Ну, а летом, весной, в мае мы отключаем по тем же признакам. А температура воздуха должна быть выше плюс 8 градусов тоже в течение 5 дней. Но это мы четко выдерживаем. Поэтому мы иногда отключаем и 15 мая, иногда и 25 мая.
Ну, что касается... Ориентируемся по погоде.
Да, это по температуре наружного воздуха. Ну, плюс к тому еще обязательно это постановление должно быть опубликовано в средствах массовой информации. А то, что касается сушки, ну, тут, наверное, надо в каждом конкретном доме смотреть, где, там, скажем, горячую воду можно пропустить через вот эти ваши змеевики сушки, где не получается. По Первомайскому я такой вопрос поставлю перед руководством ГЖКУ, чтобы проверить по максимуму людей, где возможно, чтобы горячая вода шла через сушку. Да. Ну, это горячее водоснабжение уже только идет, потому что отопление отключено там, чтобы его подключали.
Сергей Евгеньевич, особенность нашего города в том, что мы отапливаемся с двух теплоисточников, поэтому такой тариф высокий, правильно? И скажите, на какую мощность сейчас работает Железногорская ТЭЦ, на которую все очень сильно надеялись? До какой температуры она может отапливать город самостоятельно, когда подключается пиковая котельная? И можем ли мы, в принципе, отказаться в перспективе от мазутного тепла?
Железногорская ТЭЦ сейчас работает, может максимально выдать, ну, где-то 210-220 гигакалорий в час. Этого тепла хватает, ну, примерно до температуры минус 12. градусов. Минус 12, минус 13. Дальше уже подключается пиковая котельная. Ну, поскольку Железногорская ТЭЦ работает первый год, поэтому сейчас вот такие, ну, скажем, проблемные места определены, почему Железногорская ТЭЦ не может выдать больше. Они определены, понятны.
А в чем они заключаются, эти проблемы?
Это и по увеличению расхода, это там защита обратки города, температура конденсата и так далее. То есть чисто технические проблемы, которые, в общем-то, решаемые. И мы ведем переговоры с руководством каким-то там строительством. Они это понимают, чтобы к следующему отопительному сезону можно было увеличить максимальную мощность Железногорской ТЭЦ до 280-300 гигакалорий в час. Но это уже порядка 17-18 градусов.
Ну, то есть избежать мазутного тепла
мы все равно не сможем. То есть избежать мазутного тепла мы на сегодня не сможем, поскольку у нас понятно, что бывают температуры и ниже. Но, тем не менее, доля тепла угольного, оно все равно дешевле, чем мазутное тепло в любом случае. А доля теплоугольного в следующем отопительном сезоне у нас будет больше. Я на это надеюсь. Мы, во всяком случае, все для этого делается и руководством города, и руководством не кем-то там строя, предприятиями, участвующими в этом. Но на сегодня вот положение такое.
Насколько известно, сейчас на ЖТЭЦ работают 3 котла. 4-й стоит в резерве. Вот когда его подключат?
Нет, тут смысл такой. Все 4 котла работоспособны. Так? Ну, каждый из них может выдать там порядка 90 гигакалорий, да? А если другое теплообменное оборудование не справляется с этим, то просто нет необходимости включения 4-го котла. Угу. Поэтому он стоит в резерве.
У нас еще один звонок. Дозвонился Николай Михайлович. Говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Михайлович.
Сергей Ильич, вот такие 2 у меня вопроса коротких. Первое, почему администрация не участвует активно в процессе заключения нами, жильцами, персонально, каждого с управляющей компанией ГЖКУ, когда шла компания? И второй вопрос. Почему управляющая компания ГЖКУ не прислушивается к законным просьбам и требованиям жильцов дома, в том числе и относящихся к энергосбережению? Ну и по другим вопросам, тоже законное требование, которое, так сказать, определены жилищным кодексом и постановлением правительства по этим вопросам ЖКХ.
Ну, участие администрации в процессе собраний и так далее, оно есть именно в той доле, которая определена законом. Ну, во многих домах еще есть муниципальные так называемые квартиры, которые по соцнайму. Вот там администрация, собственно, как собственник, наряду с другими собственниками, участвует в этих собраниях. по-другому какому-то вмешиваться в собрание и в решение этих собраний собственников мы просто не имеем права, как администрация, да. То, что ГЖКУ не прислушивается к каким-то решениям собрания, в каждом конкретном случае, конечно, разбираться, но здесь же все просто. Собственники собирают, принимают какие-либо решения там, по ремонту, по энергосбережению. Заявляется в управляющую компанию, добавляет это в жилищный тариф, каким-то образом оплачивает. Управляющая компания должна организовать выполнение этих работ. Если она не организовывает, ну тогда давайте будем смотреть, почему это не получается.
Возможно, есть какие-то компании. Объективные причины для...
Может, если у вас что-то вот конкретное, ваш дом, давайте обращайтесь непосредственно ко мне. Будем смотреть, будем разговаривать с ГЖКУ, поскольку это муниципальное предприятие, мы можем на него влиять.
У нас еще один звонок. Любовь Михайловна дозвонилась.
Я бы хотела узнать, почему у нас горячая вода увеличилась на 67,5% стоимость.
Тарифы имеете в виду, да?
Да.
Я понял, да. Ну, это понятно, поскольку горячая вода, она состоит из двух составляющих. Собственно, вода и то тепло, которое ее нагревает. А поскольку тариф на тепло увеличился, то вот эта доля в нагревании горячей воды, она тоже увеличилась.
То есть даже те люди, у которых сопоставимые условия, они некоторые изменения увидели?
Тариф увеличился, но
тарифом,
оплата коммунальных услуг осталась на уровне прошлого декабря.
Сергей Евгеньевич, сейчас власти города, администрация озабочены тем, где взять 1 миллиард рублей выпадающих доходов, которые вот на тепло нужно компенсировать для населения. Также под вопросом еще 200 миллионов рублей для учреждений образования и культуры. Что происходит с этой ситуацией? Где искать эти деньги?
Это разные источники. Значит, давайте по порядку. Что вы сказали, миллиард, да, мы эту цифру озвучивали. Это по нашим расчетам как раз та компенсация, которую наши жители не доплачивают, которую должен компенсировать краевой бюджет. Порядок этот определен. Мы уже заявили необходимые параметры, направили все письма необходимые Министерству ЖКХ. Дальше Министерство ЖКХ через Министерство финансов выходит на Заксобрание. И вот этот миллиард нам должен компенсировать краевой бюджет. А то, что касается муниципального сектора, тут тоже надо различать. Муниципальные предприятия никоим образом не дотируются из бюджета. Муниципальные предприятия отдельные юрлицы ведут свою хозяйственную деятельность, и им самим придется справляться с этим повышением тарифа. А бюджетные учреждения – это
садики,
образование,
школы,
да, школы, садики, культура, спорт – это бюджетные учреждения. Вот как раз о них и шла речь, почему мы бюджет принимали бездефицитным. Мы понимали, что увеличение тарифа будет, когда оно будет, мы могли только предполагать. Поэтому сейчас нам для того, чтобы компенсировать увеличение тарифа на оплату теплоснабжения всех бюджетных учреждений, из нашего бюджета надо найти 100 миллионов. Сейчас на сессию 28 февраля мы уже готовим такую корректировку бюджет, где добавляем 100 миллионов на как раз покрытие вот этих расходов по теплоснабжению по нашим бюджетным учреждениям.
Поскольку бюджет был сбалансированный, то есть ни дефицита, ни профицита, ничего не было, откуда тогда взять вот эти 100 миллионов? С каких-то других статей?
По бюджетному кодексу мы имеем право иметь дефицит бюджета. 10% от собственных доходов это составляет, ну, по нашему бюджету, там порядка 91 миллиона рублей. То есть мы сейчас, ну, частично будем использовать это свое право. Почему мы не стали дефицитный бюджет делать, хотя каждый год мы бюджет принимали с дефицитом, ну, где-то больше, где-то меньше. В этом году пошли сознательно на то, что бюджет дали бездефицитным, предполагая, что нам придется компенсировать вот эту вот как раз оплату за отопление бюджетных учреждений. Вот основная, конечно, масса средств пойдет за счет дефицита бюджета. Плюс там часть у нас была, небольшие остатки с прошлого года.
У нас еще один вопрос. Виталий Владимирович, говорите, мы вас слушаем.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Известно, что на паропроводе, который идет на бойлерную 9-го квартала, имеются участки, лишенные изоляции. Это от метра до 5-7 метров. Это в районе базы, бывшей базы ГСМ Сибхимстроя, до десятка таких участков. Вопрос, почему эти потери тепла должны оплачивать квартиросъемщики? И второе, какой смысл ставить индивидуальные приборы учета по воде, когда дисбаланс по воде дома разбрасывается на всех жителей этого дома, включая и тех, кто установил приборы учета? Спасибо.
А то, что нет теплоизоляции на паропроводе, это, безусловно, ответственность эксплуатирующей организации или собственника этих паропроводов. Они должны за этим следить. Но вот я вопрос записал, выясню, скорее всего, это Гортеплоэнерго. изоляция эта должна быть восстановлена. То, что касается оплаты, при формировании тарифов, когда вот формируются тарифы на теплоснабжение, вот эти вот излишние потери, они никогда не учитываются. В тариф закладываются только нормативные потери, все, не более того. И если предприятие теряет еще где-то тепло, это ложится на убытки предприятия. Поэтому они должны за этим следить. То есть, а жители оплачивают только нормативные потери. Ну, это вот на первый вопрос. Ну, безусловно, спасибо. Я обязательно Гуртеплоэнерго передам и посмотрим, да, почему у них такие участки есть без теплоизоляции. Значит, по приборам, что касается приборов учета индивидуальных и там общедомовых, да, ну, на самом деле приборы учета по 261 закону обязаны ставить все. И индивидуальные, и домовые приборы учета. Я думаю, все равно в итоге мы к этому придем, что все поставят эти приборы учета. Ну, а оплачивать общедомовые расходы распределяется все же на всех жителей. Поскольку потери эти происходят, ну, я понимаю, что где-то, может быть, там, где нет приборов учета, тратится воды больше, нежели по нормативу.
Ну да, людям не к чему экономить.
Есть это такое, да, и там есть люди, которые не прописаны, а проживают, это есть в этом проблема. Но, тем не менее, есть и какие-то общие потери на трубопроводах, вот они как раз раскладываются на всех жителей. И согласен с вами, что пока все не установят приборы учета, вот это может быть какая-то несправедливость, может быть, она где-то есть, она будет. Поэтому вот мы сейчас стремимся, чтобы все же все установили индивидуальные приборы учета и общедомовые приборы учета. Тогда будет все ясно и понятно, где что теряется и где что тратится. Ну а пока раз дом потребил, значит, кто-то должен заплатить, за это должны собственники. Между собственниками делится пропорционально.
Сергей Евгеньевич, подводя итог нашего разговора и нашей встречи, скажите, сейчас основные ключевые задачи перед городской властью какие? Сформулируйте в нескольких предложениях.
В ракурсе нашего разговора, я уже неоднократно говорил, все равно все же основная задача, чтобы отопление в городе физически было. Ну, это, собственно, наши полномочия. Мы должны обеспечить теплоснабжение города. Уж какие там тарифы будут, какие теплоисточники, это, ну, вопрос, вот как раз мы его и должны решать. Но физически обеспечить мы его должны. Ну, и вы понимаете, что если не будет отопления там никакого, хоть сколько бы оно ни стоило, то жить будет просто невозможно. Даже если там поставить буржуйки и топить их рублями, то это не спасет положение. Поэтому все же основная задача физически обеспечить город теплом. Дальше, конечно, мы должны работать над тем, чтобы минимизировать затраты именно наших жителей на эти вещи.
Это закон, который ребенка практически
карает. Да, вот это мы и над этим работаем, конечно. Это тоже несправедливо, мы считаем. Поэтому мы очень активно работаем, чтобы все-таки вот это вот убрать. Но мы понимаем, что если мы из кого-то вот эти дополнительные доплаты убираем, то значит это опять перекладывается на край. Но это скорее всего на край. Если жители будут платить меньше, это краевой бюджет. Понятно, что край, наверное, не очень это обрадует. Тем не менее, тоже все понимает и старается нам помочь. Потому что, наверное, мы единственная территория вот с таким резким повышением тарифов.
Ну, хотелось бы, чтобы городская власть все-таки, жители это желают и хотят, чтобы городская власть все-таки как-то привела в порядок Железногорскую ТЭЦ, чтобы она все-таки выдавала полную мощность тепла, сколько должна выдавать.
Ну, хотелось бы. По Железногорской ТЭЦ, скажем так, да, на самом деле мы, конечно, очень активно работаем с собственником этой ТЭЦ, которым на сегодня является не каким-то там строем, это, скажем так, структура Росатома. Тем не менее, я думаю, вот в том состоянии, в котором она построена сейчас, больше 320 гигакалорий в час она выдать не способна. Ну, то есть по техническим причинам. Ну, мы ведем переговоры все-таки на разных уровнях, чтобы продолжить строительство энергоблока на Железногорской ТЭЦ, пока решение об этом не принято, потому что это тоже серьезные деньги. Тем не менее, будем к этому стремиться.
Остается надеяться. А я напомню, что это была программа «Открытая студия». Гость нашей передачи, глава администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Пешков. Мы говорили о повышении тарифа на тепло. Спасибо, Сергей Евгеньевич, что пришли и ответили на самые животрепещущие вопросы нашим горожанам. До свидания.
Спасибо, до свидания.